إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد продолжим с вами разговор. Четвертый вариант. Аренда, заканчивающаяся обещанием передачи в собственность. Заканчивающаяся чем? Обещанием передачи в собственность. На основе отдельного, независимого договора купли-продажи. За стоимость, которая будет выплачена по окончании аренды. Еще раз. Что это? Аренда, которая заканчивается обещанием передать собственность. На основе договора купли-продажи, самостоятельного, независимого от договора аренды. Хорошо? За стоимость, которая будет выплачена по окончании этой аренды. Ясно или нет? Аль-иджар аль-мунтахи биль-ваади биттамлик биқиматин тубзалу биакдин мустакиллин. Еще раз, как это? Что происходит здесь? Аренда, да, которая закончится чем? Обещанием. Обещанием. Каким обещанием? О договоре купли-продажи, что будет потом после аренды купля-продажа. И этот договор, он будет совершенно самостоятельный, независимый от договора аренды. Хорошо. За какую стоимость? За стоимость, которая будет выплачена, стоимость, которая будет выплачена потом по окончании аренды. Понятно, иншаллах? Альхамдулиллях. Что происходит при этом варианте договоров? Клиент приходит в банк или приходит на фирму, говорит, что он хочет купить машину. Внимательно. Клиент приходит в банк или приходит на фирму, говорит, что он хочет машину. Ему говорят, у нас есть машины, но мы продаем их по системе. Аренда, которая заканчивается обещанием о передаче в собственность. То есть мы заключаем с тобой только один договор. Мы сейчас заключаем с тобой только один договор. Какой договор? Договор об аренде. Все. И обещаем тебе при этом, что продадим тебе эту машину. Продадим тебе эту машину по окончании аренды за цену, о которой мы договоримся с тобой потом, после. Или мы сейчас эту цену озвучим. Но договор, сам договор, хорошо, по этой цене, он будет заключен не сейчас, потом, в будущем, при купле-продаже. Ясно или нет? Потом будет заключен. Таким образом, купля-продажа будет осуществлена, когда? Потом, после, хорошо, и это будет самостоятельный договор. Хорошо, то есть купля-продажа будет заключена после в виде самостоятельного договора. Ясно? Альхамдулиллях. Обратите внимание, в данном случае нет чего, в отличие от предыдущего варианта. Чего нету? Нет обязывания, нет ильзам, нет обязывания. То есть по окончании аренды продавца не обязывают к продаже, а покупателя не обязывают, или арендатора, правильно его назвать пока, арендатора не обязывают к покупке. Кроме того, арендные взносы, внимательно, каждый месяц сколько он платит, не увеличиваются. То есть они представляют собой обычную арендную плату. Или даже меньше обычной арендной платы. Или обычную арендную плату, или меньше. Понятно или нет? Вот этот договор. Здесь есть обязывание купить или продать? Нет обязывания купить или продать. Арендные взносы больше или меньше? Не больше. Или такие же, как обычно бывают, или что? Меньше. Ясно или нет? Каков хукм вот этого вот договора? Внимательно. Ваше мнение. Да.
Запрещен.
Суть-то не меняется. Как не меняется? Там обязательно ты должен продать, купить. Здесь не обязательно.
А договор
купли-продажи? Нету договора купли-продажи. И говорят, поэтому сейчас мы заключаем с тобой только договор аренды на 5 лет. Причем арендная плата будет обычной или даже меньше обычной. А вот когда аренда закончится, вот там уже мы тебе обещаем, что продадим его за такую-то цену, или потом оговорим цену, хорошо, но это будет потом, самостоятельный договор купли-продажи, который, когда аренда закончится, потом мы будем его заключать, не сейчас. А там уже заключен договор в тех случаях о купле-продаже. Или к нему принуждение есть. Да, Вали?
Дозволено.
Дозволено, говорит шейх Вали. Дозволено, если нет страховки, машаллах. А?
Дозволено при условии, что у него будет выбор, там купить, не купить.
Выбор есть, мы же сказали, что выбор есть. Да. А это потому что это обещание обязывающее. Да. А?
Цель покупателя есть купить эту квартиру, а арендодатель может не захотеть продать эту квартиру.
Тогда... Потому что обещание не обязывающее. В этом обещание обязывающее. Так, хуком. Воздержусь. А?
Дозволено.
Хамдулилля. На самом деле, хуком, суждение, вот об этом варианте. Вариант сам понятен? Суждение здесь, оно построено на разногласии, которое существует в фикхе. Один есть вопрос в фикхе. Важный вопрос, в котором есть разногласия среди уляма, есть два мнения среди уляма. И вот в зависимости от отношения к этому вопросу и меняется отношение к этому договору. Что это за вопрос? Вопрос фикха. Вопрос обязательности выполнения обещаний, связанных с договором. Вот. Вафа биль ваад филь укуд. Выполнение обещаний, не условий, не шурут, а обещаний, связанных с договорами. Если в договорах присутствуют обещания, ва'ад, обещания, является ли это обещание обязательным к соблюдению, подобно шарту, подобно условию, или не является обязательным к соблюдению? Приведем пример. Человек купил в магазине спальный гарнитур. Поставил продавцу условие, шарт, условие в договоре, что товар будет доставлен к нему домой и сборку осуществляют они сами. Продавец сами сделают сборку вот этого гарнитура. Хуком какой? Каков хуком в данном случае? Выполнение вот этого условия. Хуком ваджиб. Ваджиб, потому что это шарт, это условие в договоре. Продавец обязан доставить покупателю домой гарнитур, выполнить его сборку, потому что это было условием, шарт в договоре. А условия являются, помните, мы учили, обязательными к исполнению. Другая ситуация, похожая, но отличающаяся от этой. Человек тоже купил что? Спальный гарнитур. Продавец, обычно у них нет такой услуги или такого обязательства, обычно он не выполняет доставку и не выполняет сборку мебели. Но продавец обещал ему сделать это. Сказал, обещаю. Причем это не было оговорено как условие, как шарт в договоре. Это не как шарт в договоре. Продавец просто сказал, я обещаю тебе, я доставлю, я выполню сборку. Хорошо? Ложится ли здесь на продавца по заключению договора, когда будет заключен договор, обязанность доставить этот товар и выполнить его сборку или нет? Каков хокм? Каково шариатское положение относительно выполнения обещаний? Не условий шарт, а обещаний, которые даются при договоре. Есть разногласия в этом вопросе. Отсюда меняется хукм нашей с вами ситуации, нашей операции, о которой мы с вами говорим. Большинство ученых считает, что выполнение обещаний, не условий, а чего? Обещаний при договорах не является ваджибом. Не является обязательным. Относится к сфере какой? Какой области? К области аль-муруа, то есть проявление благородства, благородных нравственных качеств, к области порядочности. К области хусну таамуль, то есть хорошего обращения мусульман друг с другом. Понятно? К этой области относится. То есть не ваджиб, а относится к области благородства, хорошего обращения, порядочности и так далее. То есть обещание относится к тем формулировкам сиях. Хорошо? К тем формулировкам в договорах, которые обязывают к исполнению. В отличие от чего? От шарта, от условий. Но как же шариатский приказ соблюдать договоры? Хорошо. Соблюдать соглашения. Аллах Субхану Таля приказывает нам. Пророк Алейхиссалату Вассалям говорит об этом. Как быть с этим? Что касается шариатского приказа соблюдения договора, соблюдения соглашений, то, говорят ученые, он касается вещей обязательных. То есть тех вещей, которые человек обязан выполнять. А обещания в договорах, они сюда не относятся. Не относятся к тем вещам, которые обязан человек выполнять. А входит в область чего? Благородство, порядочность, ну, там хорошее обращение друг с другом. Ясно или нет? Это мнение большинства ученых. Однако ряд ученых, и это мнение шейха Ибн Теймия, он выбрал это мнение. Считает, что выполнение обещаний при договорах является обязательным. Если мусульманин обещал другому мусульманину что-то при заключении договора, то он обязан соблюсти вот это вот обещание. Как условие? Подобно условию, подобно шарту, так и обещание должен выполнить. Ясно или нет? Это есть разногласия среди ученых. В чем связь вот этого вопроса, выполнения обещаний является обязательным в договорах, если есть обещание или не обязательным, относится к области благородства, хорошего обращения друг с другом. Вот в чем связь этого вопроса, в котором есть разногласия, с нашим вопросом? В чем? Где связь? Да, Олег?
Ну, потому что если мы считаем, что обещание обязательно выполнение, получается, что в этом договоре обязан.
Да, значит, обязывание, значит, купли-продажи. Это тогда то же самое, что предыдущая ситуация. Да, поэтому связь прямая. Если мы скажем, что выполнение обещания является обязательным, то тогда получается хукм, шариатский вердикт относительно вот этого варианта, вот этой операции, о которой мы с вами говорим, да, обещание не обязывающее там и так далее. Хорошо, получается, что шариатский хукм относительно вот этого варианта будет такой же, как и относительно предыдущего, что это что запрещено. Если же мы примем точку зрения большинства ученых, большинства уляма, что обещания при договорах, они не являются обязательным к исполнению, относятся к категории чего? Проявления благородства, хорошее обращение мусульман друг к другу, тогда данный вариант торговой сделки, он становится что? Дозволенным. Становится дозволенным, но при соблюдении ряда норм. При соблюдении ряда норм, и мы поговорим об этих нормах, иншаллаху тааля, позже. Какое из этих мнений является более правильным? Аллаху тааля алям. Более правильным мнение использования его положения реально, по сути, не оставляет хорошо другого варианта. Иначе будет очень сложно. В этом более правильным является мнение большинства. Мнение большинства является более весомым в данном случае, более весомым. Аллаху субхану ва тааля все ведомо лучше. Поэтому, если у нас есть договор об аренде, заканчивающийся чем? Обещанием передачи имущества в собственность, и при этом обещание не является обязательным для обеих сторон, ни для продавца, ни для покупателя. А вот эта передача в собственность, она как осуществляется? Посредством потом отдельного договора, купли-продажи, отдельного, самостоятельного, от чего? От договора аренды, самостоятельный договор, то такая форма торговой сделки является дозволенной. Является дозволенной, и такова фетва большинства ученых. Такова фетва большинства ученых. Четвертый вариант понятен? Альхамдулилля. Пятый вариант аренды, связанной с передачей в собственность. Обратите внимание, вы сказали, связано с передачей собственности, потому что этот последний вариант нам что дал? Что может быть не состоится передача собственности, да? Не обязательно с последующей передачей собственности. В четвертом варианте она может состоиться, может нет, правильно, обещание. Может захотел, купил, может не захотел. Хорошо, не купил. Хорошо. Пятый вариант, аренда, внимательно, заканчивающаяся опять обещанием передачи в собственность, но в виде дарения. В виде дарения. Не в виде купли-продажи, последующей самостоятельно, а в виде дарения. Аль-Иджар, аль-Мунтай, биль-Вади, биль-Тамлик, биль-Хибати. Аль-Хибату, это что мы учили с вами? Аль-Хиба. Дарение. Хорошо, аль-Хибату, это дарение. То есть хозяин, он обещает арендатору, который берет в аренду его машину, обещает ему подарить эту машину, когда закончится срок аренды. Говорит, я тебе сдаю эту машину в аренду за такую-то арендную плату, и это только арендная плата, и все. Это не какая-то форма оплаты, названная арендной платой, это именно арендная плата. И я обещаю тебе, когда закончится вот эта аренда, я тебе подарю эту машину. Этот вариант, он похож на предыдущий, правильно? Похож. Поэтому более весомым мнением Кавлю Раджих здесь является что-то, что дозволен. Этот вариант дозволен тоже, но при соблюдении вот опять ряда норм, которые мы упомянем, иншаллаху тааля. Таким образом, что мы с вами можем заключить? Что более весомым из мнений ученых является то, что аренда, которая заканчивается обещанием, каким? Не обязывающим к исполнению, а передаче собственности. И когда эта передача собственности осуществляется посредством отдельного самостоятельного договора, да? А также аренда, которая заканчивается обещанием дарения. Эти два варианта, они являются разрешенными. Использовать их в торговых отношениях не запрещено. В то же время, когда мы рассматриваем вот эти договоры, да, мы говорим, что более весомое мнение, что они разрешены, но при их рассмотрении нужно учитывать ряд норм. То есть обязательно должны соблюдаться некоторые вещи, некоторые моменты, и мы с вами должны их обсудить. Итак, мы сказали, можно, но не безоговорочно. Есть оговорки. Есть что? Далабет. Есть нормы. Внимательно запоминайте их. Первое. Аренда должна быть настоящей, а не формальной. То есть это не должно быть просто название, которое используется для прикрытия купли-продажи. Это должна быть настоящая аренда, а не просто прикрытие купли-продажи. Что это значит? Ну, скажем, настоящая. Каждый скажет, настоящая аренда. Как мы отличим настоящая или не настоящая? Это значит, если она настоящая, а не формальная, а не просто прикрытие, это значит, что арендные взносы, арендная плата, они должны быть, эти арендные взносы, что равные обычным, которые существуют. Если обычные 500, она не может быть 1000. Они должны быть равными обычным или даже меньше, чем обычные. Ясно? Нужно поэтому посмотреть, какова обычная арендная плата за машину. Ну, например, за машину. Может быть, за что-то другое. И если вот эти взносы, которые вносятся каждый месяц, соответствуют этой обычной арендной плате или меньше, чем обычная арендная плата, то значит, это настоящая аренда. Если же арендные взносы вот эти вот превышают размер обычных, то это уже что? Это купля-продажа, хоть и прикрытая названием аренда. Ясно? Это первый момент, первая норма. Первая оговорка важна, первое условие. Вторая норма. Это очень важная норма, вторая. Это вопрос несения материальной ответственности. Несение материальной ответственности за сдаваемое в аренду имущество в течение всего, подчеркиваю, всего срока аренды, должно лежать на ком? На хозяине имущества, а не на арендаторе. То есть, если имущество это, или часть этого имущества будут повреждены, или приведены в негодность, на кого ложится материальная ответственность? На хозяина имущества. Понятно? Материальная ответственность должна ложиться на хозяина имущества, а не на арендатора. Если только арендатор не проявит, мы сказали две вещи, какие? Халатность по-арабски, тафрето, или вторая?
Превышение полномочий,
или по-арабски? Ат-тади. Да, превышение полномочий. Ясно или нет? Если он проявит нерадивость, или он перейдет за рамки полномочий, тогда да, тогда он будет нести материальную ответственность. Потому что имущество в данном случае, что такое у него это имущество? Когда оно у тебя в аренде, да. Что это? Это амана. Это относится к категории амана. Хорошо? То есть в данном случае имущество находится в его руках в каком качестве? В качестве амана, в качестве доверенного тебе, да, на хранение. Вот запомните, если вам кто-то дал что-то как амана, хорошо, доверенное, на хранение, и что-то с этим случается, по независящим от вас причинам. То есть вы не допускали халатности никакой. Дали вам деньги, вы не положили их вот так вот где-то на улице, хорошо. А потом сказали, а, украли. Нет. И тадди, не было допущено вам превышение полномочий. И что-то случается с этим имуществом. Вы несете за это ответственность? Несете за это ответственность? Нет, не несете. Ясно или нет? Поручили вам что-то довести. Сказали, вот амана, довези до моего сына что-то. Хамдулилля. Спрятал как положено. Никаких превышений полномочий не допускал. Ну вот, разбойники. Официальные, неофициальные разбойники. Хорошо, поймали, отобрали, все. Хорошо. Несет ответственность за это человек? Должен, я теперь, значит, должен оплатить, вот я же, это амана была. Нет, потому что это амана. Ясно или нет? Так и здесь то же самое. Например, человек взял в аренду машину и поехал лихачить на этой машине, всякие трюки совершает, и машина в результате этого пострадала. Он несет ответственность или нет? Несет материальную ответственность в данном случае. Почему? Потому что он превысил здесь рамки полномочий своих. А иначе нельзя. А материальная ответственность только на кого ложиться должна? На хозяина имущества. Это очень важный второй момент. Запомните, абсолютно не разрешено выдвигать в качестве условия в договоре несения ответственности материальной арендатором. Нельзя ставить такое условие. Потому что некоторые банки, они сегодня предлагают вот такие договоры об аренде, Говорят, это договор об аренде, не переживай, это не аренда, заканчивающаяся купля-продажа, это аренда, заканчивающаяся обещанием передачи в собственность. Хорошо? Обещание передачи в собственность. Причем обещание обязывающее, но при этом выдвигает в качестве условия, что в качестве условия? Несение арендатором материальной ответственности, вне зависимости от того, проявил он упущение, халатность, нерадивость или нет. Вот это запрещено. Данное условие, если такое условие присутствует в договоре, хуком его, что это условие, оно фасид. То есть это условие, оно недействительно. Хуком этого условия, фасад, недействительность. Это условие недействительно, и оно запрещено. Почему? Всякое условие, которое противоречит шариатскому установлению. Да? Кулли шартин лейсов и китаби ля. Всякий шарт, на которого нет в книге Аллаха, то есть который противоречит книге Аллаха и Сунне, такой шарт является запрещенным и недействительным. Мы учили с вами, помните, историю барьера, да, когда выкупала Айша, ради Аллаха Тарана, барьеру, ее хозяин. Поэтому такое условие противоречит шариатскому условию, какому, что арендатор не несет ответственности за имущество, если только он не допустил халатности или превышения полномочий. Это второй момент. Третий момент. Мы сказали дозволено, но есть что? Нормой. Две назвали, третья норма. Запрещено содержание в договоре торговой страховки, коммерческой страховки, которая запрещена шариатом. Ясно или нет? То есть нельзя, чтобы в договоре было, и при этом арендатор выплачивает страховку коммерческую, заключает там договор страховки и должен платить страховку. Или при этом хозяин должен предоставить страховку коммерческую. Хорошо? Не должно быть этого в договоре. Коммерческой страховки не должно быть. Если же эта страховка такого вида, которая дозволена шариатом, потому что страховка, мы будем с вами говорить об этом, тамин, страховка, имеет формы, запрещенные шариатом и дозволенные шариатом. Вот это коммерческая, та, которая используется, та, где целью является получение выгоды, она запрещена. А если это такая страховка, которая дозволена шариатом, когда целью ее является взаимопомощь? Целью ее является что? Взаимопомощь. Не получить выгоду, а взаимопомощь. То есть все какой-то там вот фонд страховой дают деньги. Хорошо, для чего? В случае с кем-то что-то случается, чтобы оттуда оказывалась ему помощь вот такая. Это страховка взаимопомощи, называется таамин таауни. В отличие от какой коммерческой страховки? Таамин тиджари, да? Если такая страховка в договоре присутствует, то есть если страховка представляет собой дозволенным шариатом страховку, тогда, внимательно, она должна ложиться на хозяина, но не на арендатор. Ясно или нет? На хозяина, а не на арендатора. Очень важно обратить внимание на этот вопрос. Коммерческая страховка, когда целью является, что получить прибыль, а не взаимопомощь, она является запретной с точки зрения большинства ученых. Вот это правильное мнение. И вот договор об аренде, который заканчивается чем? Обещанием, да, передачи собственности, не должен содержать в себе запретную с точки зрения шариата коммерческую страховку. Хорошо, а если государство обязывает? Если к страховке обязывает государство, так что покупатель, он может купить машину только в том случае, если она застрахована. Или арендодатель может сдать в аренду только если она что? Застрахована, то в таком случае что делать людям? Можешь взять в аренду, только если застрахован. В таком случае людям разрешается, но не потому, что это стало халялем, разрешается это в качестве временного послабления, в качестве облегчения. Хорошо? Облегчающего исключения, это называется рухса. Это не халяль стало, не дозволено, но это рухса. Это что исключающее? Исключительно вот такое облегчение. Потому что нужда людей в машинах, это нужда очень большая. Нужда, хаджа по-арабски, хорошо? Нужда, аль-хаджа. Есть хаджа, а есть что? Барура. Нужда в машинах очень большая. А нужда, аль-хаджа, будь то нужда вот частная или нужда общая, общественная, нужда в данном случае возводится в ранг чего? В ранг парура, то есть вынужденной необходимости. Хорошо? Крайней необходимости. А варура тубиху махзура, то есть крайняя необходимость, что делать дозволенным, что запретное. Помните, мы учили это правило. Мы не говорим, что вот эта коммерческая страховка, она становится халяль, но говорим, что она разрешается в данном случае как некое вот исключительное облегчение, рухса, потому что нужда людей в машинах в наше время – это очень большая нужда. Потому что человек сегодня не может обойтись для решения своих проблем без машин. И если использование машин, приобретение машин, или сдача машин в аренду и так далее невозможно без вот этой вот страховки, то тогда делается облегчающее исключение. Но, и вот и при этом исключении, хорошо, исключение делается, но и при этом исключение на кого должна лечь эта страховка, когда принуждает вот так вот? На хозяина товара, а не на арендатора. Оплачивать должен кто? Хозяин товара. Потому что он хозяин. Хорошо, материальная ответственность на нем. Точно так же, если страховка, которая дозволена шариатом, мы говорили, есть такая, да, взаимопомощь, и так ее называют, на кого она ложится? Кто, может быть, это, но только на ком, если? Только если на хозяине товара. Хорошо. Предположим, не обязывает государство к страховке. Предположим. То есть сами вызываются люди и берут страховку. Коммерческую. Пришел человек арендовать машину, брать в аренду машину, а она уже застрахована этим хозяином товара. Уже застрахована. Можно брать или нет? В договоре не будет сейчас о страховке ничего. Можно. Почему? Потому что в данном случае этот арендатор или этот покупатель, он не страховал эту машину. Он не страховал ее сам. И он не был причиной страховки. Он не сказал, давайте в договоре пусть будет страховка или что-то. Ясно или нет? Он сам этого не делал, и он не был, что? Причиной. Поэтому можно брать в аренду. Ясна вот эта третья норма. Четвертая норма. Расходы, связанные с машиной. Техобслуживание машины. На ком? Внимательно. Это очень важно. Четвертое условие. Аренда с последующим обещанием передачи в собственность. Да, можно. Или с дарением. Можно. Но расходы, которые связаны с машиной, должны ложиться на плечи хозяина машины. Кроме так называемых эксплуатационных расходов. Эксплуатационные расходы. Заправить бензин. Да, не значит хозяин машины должен тебе заправлять бензин, если ты у него взял в аренду. Да? Или смена масла, например. Или ты ездишь, шины у тебя потерлись. Что хозяин должен тебе поменять, чтобы ты дальше ездил на новых. Нет, хорошо. То есть подобные эксплуатационные расходы, да, на арендаторе. Но какие-то крупные расходы, связанные с техобслуживанием, те, которые кроме эксплуатационных, они должны ложиться на кого? На хозяина. Не должны ложиться на плечи арендатора. Нельзя ставить в качестве условия в договоре несение расходов по техобслуживанию арендатором. Ясно? Коренные расходы связаны, например, там, не знаю, замена мотора или корпуса, и вы лучше знаете, как это все называется. То есть, вот такие вот, такой уход за машиной, обслуживание, которое связано, ну, с возрастными изменениями машины. Машина стареет, что-то приходится заменять, там, правильно? Вот такие вот, это сугубо на кого должно ложиться? На плечи хозяина. И, наконец, пятая норма. Не должно быть никакой предварительной оплаты со стороны арендатора. Никакой предварительной оплаты не должно быть, кроме вот арендных взносов. Аренда и ее взносы. Все. Никакой предварительной оплаты не должно быть. Потому что некоторые банки так делают. Говорят, да, мы предоставим тебе в аренду с обещанием последующей передачи. С обещанием. Да, с обещанием. Не с купли-продажи, а с обещанием передачи в собственность. Но ты нам заплати прежде 50 тысяч. Ну, или там 5 тысяч, заплати нам. Это помимо того, что потом аренда начнется. Заплати нам предварительно 10 тысяч или сколько. Вот это запрещено. Почему? Потому что внесение вот этой предварительной платы, это уже что такое? Это уже купля-продажа, это уже аль-бей, это купля-продажа. И тогда получается, что мы снова возвращаемся вот к тем запретным вариантам данной операции, когда в одном договоре совмещается у нас что? Аренда и купля-продажа. Вот если соблюдаются все вот эти нормы, о которых мы с вами сказали, сколько их получилось? 5 норм, то тогда договор аренды с обещанием передачи в собственность, когда это обещание не является обязательным к исполнению ни продавцом, ни покупателем, или с последующим обещанием, что дарение, он что будет дозволен. Но при вот соблюдении вот этих 5 норм. Хорошо? Очень важно обратить внимание на эти нормы, потому что многие банки сегодня, особенно вот эти рыбовые, альбонокорыбовые, ростовщические банки, они прибегают к разным ухищрениям. Они меняют только название, но сохраняется сама вот эта запретная суть. А в нашей религии в расчет берется суть, а не какие-то формальные просто что названия. Ясно? Кто мне назовет эти пять норм? Одно. Аренда должна быть настоящей, а не формальной. Как просто прикрытие для купли-продажи. А как мы отличим формальную от настоящей? Как отличим формальную от настоящей? Да. Арендные взносы должны быть обычными или меньше обычных. Да, если больше обычных, значит, это говорит о том, что это просто формальная аренда. На самом деле это не аренда, а купли-продажа. Второе условие, вторая норма. Далее. Материальная ответственность должна ложиться на хозяина, а не на арендатора. Нельзя в договоре прописывать, что несение арендатором какой-то материальной ответственности, если только не допущена им халатность или превышение полномочий. Третья норма, третья оговорка важная, чтобы сказать можно. Да, Фарид? Отсутствие страховки. Отсутствие в договоре коммерческой страховки. Хорошо. А если это не коммерческая страховка, а тааунь, то есть страховка взаимопомощи, дозволенная шариатом, в таком случае? Можно, но она должна быть на ком? Только если она на хозяине товара, а не на арендаторе. А если государство принуждает? Если государство принуждает, обязательно должна быть страховка прописана. Да, РФ.
То можно для...
Это исключительное просто облегчение, потому что нужда в машинах что большая у людей. Но опять же, кто оплачивает? Хозяин машины. Хорошо, это было третье. Четвертая норма. Четвертая, да, сын?
Такие вещи, как техническое обслуживание и такие глобальные вопросы.
Да, техническое обслуживание машины, когда это связано с какими-то крупными, да, вещами, крупные расходы какие-то связаны с обслуживанием этой машины, возрастные, там мы говорили, да, изменения, их обслуживание. Это ложится на кого только должно?
На
хозяина. А можно в договоре прописать? Ну, мы договорились, что он добровольно взял на себя, арендатор добровольно взял на себя эти расходы. Можно?
Нет, потому что это будет нарушение шариатских прав.
Потому что это будет нарушение шариатских прав. Хорошо. Какие расходы на арендатора ложатся? Можно.
А? Заправка бензина.
Эксплуатационные, это шрели. Хорошо. Связаны с повседневными какими-то вот использованиями повседневными. И наконец, пятая норма, пятое условие. Машаллах. Не должно быть предварительной оплаты со стороны арендатора, кроме вот этих арендных взносов. Да? Почему? Потому что если есть предварительная оплата, то это делает договор чем? Купля-продажей. Опять совмещение происходит купли-продажи с арендной, а это делает опять договор вот тем самым, о котором мы сказали, что он запрещен. Да, баракаллаху фикум. Это пять норм, пять условий. Иншаллаху тааля продолжим изучение нами этого цикла в следующем занятии с позволения Аллаха субханаху тааля. Просим Аллаха субханаху тааля сделать полезным для нас то, что мы изучили. Научить нас тому, что полезно. Просим Аллаха субханаху тааля принять и сделать это тяжелым судный день на весах. Ва саллаллаху алейхи ва саллям на набиина Мухаммада ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.